Знаете, просматривая свои записи, свои конспекты, и я нашел одну запись, один конспект, которому уже 25 лет, вот, и я думаю, что я могу уже после 25 лет еще раз прочитать этот текст Священного Писания, который это было прочитано 25 лет тому назад. Вот, когда я и мои братья были в библейской школе, вот, и нам давали темы, вот, и мы должны были подготовить там проповедь, вот, и это то, что я буду читать, знаете, что оно было прочитано также там перед комиссией, вот, на наших занятиях. Так вот, Евангелие Луки, 7 глава, сначала 8 стихов. Евангелие Луки, 7 глава, сначала 8 стихов. Когда Он, то есть Христос, окончил все слова Свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой. Потому из себя самого не почел я достойным прийти к Тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воину, говорю одному: пойди, идет, и другому: приди, и приходит, и слуге своему: сделай то, и делает». Вот такой текст Священного Писания. Правда, вы можете сказать, что по четвергам, когда мы с вами читаем Евангелие Матфея, то по четвергам мы уже этот текст считали, там тоже Матфей описывает этот случай, который произошел когда-то с Христом в городе Капернауме. Но то была совсем другая тема, чем то, что я хочу сегодня сказать для нас. А именно, давайте мы поразмышляем о характеристиках, которые получают люди. Характеристики. Я думаю, вы знаете, что это такое. Кто дает характеристику? Действительность ли эта характеристика соответствует тому состоянию, в котором мы находимся? Ведь когда-то было такое время, когда каждому из нас давали характеристику. Когда мы заканчивали школу среднюю в Союзе, после окончания школы нам всем выдавали характеристику. С этой характеристикой мы шли поступать, и кто-то на работу шел. Вот, и это было очень важно и очень ценно. Что там было написано? Так вот, первое, на что я хочу обратить внимание в этом тексте, характеристика, которую дают люди другому человеку, она может быть необъективной характеристикой. Бывает такое, что люди характеризуют, но она не объективная. Почему так происходит? Первая причина – это потому, что мы не знаем этого человека. По неведению мы можем характеризовать совершенно неправильно. Помните, когда пришли друзья Иова к нему и видели его страдающим, его в болезни, какую они давали ему характеристику? Помните, когда они уже замолчали, эти трое, и потом, когда Елиуй, тот вообще в грязь втоптал этого человека Божьего. Почему? Потому что он абсолютно не понимал и не знал, что происходит. То есть характеристики могут люди давать, и они не объективные. Почему? По причине того, что мы не знаем этих людей. Мы с первого раза судим. И не только это. Характеристика может быть не объективна по причине, когда люди хотят кого-то возвысить. Вот им нужно протолкнуть куда-то человека на какое-то место, и тогда, конечно, характеристика дается самое лестное, самое хорошее, что ни есть. Помните, когда-то царь Ирод сел на престоле и начал говорить? Это было в Кесарии. Там у них было неприятностей много. Так вот, когда вы будете читать Деяния святых апостолов, когда Ирод туда поехал, и они поняли, что шутки плохи, когда уже царь сюда приехал, и когда он сел на возвышение и начал там говорить, вы помните, как начали характеризовать этого человека? Мы слышим голос не человеческий, а голос Божий. Сам Бог сегодня говорит нам. И на какое-то мгновение Бог показал, что это за человек. Ангел тут же поразил этого человека. Могут давать характеристику не только желая возвысить, но и желая унизить. Помните, как характеризовали Христа? Евангелие Матфея, прочитайте 27 глава, 63 стих. Желая унизить, желая оскорбить, люди иногда говорят самые нелестные вещи. Но они говорят, ну мы же правду говорим, ну мы же за правду боремся. Ну подумаешь, ну немножко там приукрасили, немножко там пририсовали, но зато ж дело идет. Это неверно. Второе. Характеристика, которую дают люди другим, она может быть объективной, да. Помните, Авимелех когда-то давал Исааку, когда он увидел, как Бог благословил этого человека, и он его назвал очень лестным словом, и оно так и соответствует. Прочитайте, это 26 глава книга Бытие, 28 стих. Помните, женщина когда-то говорили об одном пророке, который постоянно ходил мимо ее дома. И она со своим мужем разговаривала. И она говорит, человек, который постоянно ходит мимо нас, он человек святой. И оно так и было. В действительности она не ошиблась. Это был святой человек. Вы знаете, что даже фарисеи, сами того не желая, говоря о Христе, они очень лестно его характеризовали. Помните, когда пришел когда-то Никодим к Иисусу Христу ночью, и он сказал такие слова, что мы знаем, что ты человек от Бога пришедший. Почему? Потому что таких дел, как ты творишь, никто не творит, если с ним не будет Бог. Даже иудейские старейшины, вот мы прочитали сейчас, они пришли и говорят, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Да, это хорошее качество. Но не только другие люди могут нас характеризовать и давать характеристику. Мы сами иногда себя характеризуем. И уж когда мы сами себя характеризуем, правда, это уж, наверное, самая объективная характеристика, независимо, когда мы сами говорим о себе. Знаете, в некоторых компаниях здесь в Америке иногда в конце года вот просят, чтобы каждый из сотрудников той компании, в которой он работает, чтобы он дал сам себе характеристику о своей работе, чего он достиг, и каких качеств у него есть, и каких нету качеств. И потом они собирают, смотрят на эти характеристики. Так вот, мы иногда тоже можем давать себе самую положительную характеристику по причине того, что мы не очень-то знаем сами себя. Это тоже бывает. Вспомните хотя бы молитву одного человека. Это в действительности был муж Божий. И когда он заболел, и когда Бог сказал пророку, пойди, скажи Езекии, что пиши завещание дому твоему, ибо ты умрешь, не встанешь. Помните, Езекия повернулся к стене и начал молиться. И как он характеризовал себя перед Богом? Он говорит, Господи, вспомни, что? И начинает приводить Богу свои самые лучшие качества. И одно, и второе, и третье. То есть, в действительности, он был таким. Но он был таким не потому, что это было свойство его личных заслуг, а потому Бог показал ему впоследствии, кто он есть на самом деле, если Господь от него отступил. Езекия, что видели они в доме твоем? Помните, когда пришли послы вавилонские? Все видели, да, только Господа не видели. Написано, что Господь всегда был с Езекией, во все дни его был с Езекией. Только когда пришли послы вавилонского государства, Бог оставил Езекию для чего? Чтобы показать на самом деле, кто он есть. Поэтому, дорогие мои, если в действительности в нашей жизни что-то есть, если в действительности мы что-то делаем для Господа, и есть у нас положительные качества, благодарите за это Бога. Ибо мы им живем, движемся и существуем. И если Он отступит от нас, все пропало. Мы ни на что доброе не способны. Поэтому Ему слава, Ему честь, Ему похвала. Но не нам. Не нам, не нам. Помните, Слово Божие говорит, но имени Твоему принадлежит слава. А мы рабы ничего не стоящие. Вот как мы должны характеризовать сами себя. Юноша, который пришел к Иисусу Христу, помните, он также сказал, Господи, да я же это от юности соблюл, что ты мне говоришь? Я думал, ты мне что-то скажешь, в действительности такое, то есть поднимешь планку твоей святости, твоих требований, а то, что ты сказал, я это от юности соблюл. Это вот для них, да, им это подходит, но не для меня. А разве мало сегодня таких христиан, которые, подобно юноше, точно так же заявляют, о, это не для меня проповедь, да? Это жалко, что вот не было вот этой сестры или этого брата. Это все для них говорилось. Вы никогда не слышали таких речей? Сколько угодно. Это общество не для меня. Это собрание не для меня. Мне там делать нечего. Кого там слушать? Тот не понимает, а тот отступник, а тот еретик или еще там что-то торочит говорить. Что туда идти? Я и дома могу посидеть и почитать. Так что, как видите, сегодня много таких людей тоже есть, которые точно так же дают сами себе характеристику. Помните, что прообраз этих людей мы находим в книге Бытие, 42 глава, 11 стих. Когда пришли братья Иосифа и пришли к нему, и начинают Иосифу рассказывать, кто они. И помните, первая фраза, которую они сказали, они говорят, мы люди честные. Уж Иаков, то есть Иосиф, на собственной шкуре пережил их честность. Но они же не думали, что он понимает их, потому что там был переводчик. Иосиф специально переводчика поставил, чтобы переводил его речи и их речь. Вот там так и написано. Так вот, он понимал это все. Мы люди честные. Вот так иногда люди приходят и говорят, мы честные, я честная, я честный. Ты не путай меня с какими-то проходимцами. Нет. Я если занял деньги, я тут же отдам. Я человек честный. смотришь, взяли деньги, а через неделю их уже в церкви больше никто никогда не видел. Да, мы не проходимцы. И у нас таких много случаев было. Они клялись в верности, они даже ходили, все, лишь бы, да, мы честные, мы люди интеллигентные, мы, знаете, мы там занимали большие должности, нам доверяли все, а вы тут нам не доверяете. И занимали денежки. И ладно, находили таких людей и в нашей церкви, и на Вифании церкви. А потом смотрим, нету. Все, пропали люди. Мы люди честные. Но благодарение Богу, дорогие мои, что есть люди, которые правильно понимают и дают себе характеристику. Очень правильные, очень верные. Что это за люди? Это люди, которых ум и сердце просвещены светом Божьей благодати. И когда ум просвещенный, когда в действительности человек Божий, тогда, конечно, человек не боится говорить о себе то, что он есть на самом деле. Вы знаете, меня поражает, когда я смотрю, апостол Петр находится в лодке с Господом Иисусом Христом. И это Петр, эмоциональный человек такой, он последовал за Христом тут же, один из первых, когда Христос шел по берегу, на берегу озера Генесарецкого и призывал к себе и Петра, и брата его, чтобы они следовали. И вот они следовали. Помните, когда Христос проповедовал на берегу этого озера, и потом он вошел в лодку Симона Петра, и потом он попросил, чтобы он отплыл на глубину, и попросил, чтобы сети они закинули, все. И Петр, как профессионал своего дела, он говорит, что все, уже это бесполезно забрасывать сети, и мы же знаем, но ты-то не понимаешь, потому что ты плотник, да, ты всю жизнь плотничал там, ты занимаешься своим делом, но не лезь сюда в рыболовецкое дело, потому что мы знаем, мы уже сети свои вымыли, все. Но он послушался, все-таки Христос сказал: «Забросьте сети по правую сторону лодки». И когда сети забросили, вы помните, как Петр характеризует себя? Он упал, он схватил за ноги Господа, и он говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Вот характеристика праведника. Вот характеристика человека, который в присутствии Божьем, которого просветил свет божественной благодати. Вот почему грешники и беззаконники, они боятся идти в Божье присутствие, они боятся слушать Слово Божие. Вы знаете, когда они идут в церкви, когда они идут в это общество, и там, где нужно целовать иконы, там разные свечки ставить, все, они будут тысячами это все ставить, они будут слушать разные басни, разные что только они, все, они будут это слушать. Но как только Слово начнется проповедоваться, Слово Божье, вы знаете, сразу возмущение. Почему? Потому что Слово, оно проникает до разделения души и духа. То есть оно снимает маску грешного человека. Оно обличает, а они же не хотят это видеть, это слышать. Вот она проблема. Поэтому мужи Божьи, они не боятся говорить о себе правду. Посмотрите, что говорит о себе Иоанн Креститель, когда он увидел Иисуса Христа. Он говорит: «Я недостоин, наклонившись, даже развязать ремень обуви его». Я недостоин этого. Вот оно, братья, дорогие, сестры, милые мои, это не наговор самых на себя. Если бы мы в действительности уразумели глубоко, если бы нам Господь сегодня открыл наше состояние, милыми, оно гораздо хуже, чем можно придумать и сказать о себе. Оно несравненно хуже наше состояние. И если мы дальше посмотрим, как Бог дает характеристику человеку, людям святым и праведным, но когда люди осознают свою греховность, когда люди осознают свое падшее состояние, посмотрите, что говорит этот человек. Смотрите, он знает, что Христос может это сделать. Смотрите, третий стих. Он услышал об Иисусе и послал к нему иудейских старейшин, чтобы просить его, чтобы пришел исцелить его слугу. Почему он это делал? Он что, посчитал для себя слишком много чести для Христа, если он явится сам? Абсолютно нет. Когда вы сопоставите эти тексты, как пишет здесь евангелист Матфей, вот, и как пишет евангелист Лука об этом случае, то вы поймете, что это был человек верующий. И чем ближе он соприкасался со Христом, чем ближе Христос подходил к этому дому, чем больше вот этот свет Божьей благодати освещал этого сотника, то тем он яснее осознавал свое состояние греховное. И когда он потом, Христос, когда он вышел и когда он встретился, он говорит: «Господи, ты скажи только слово, тебе не надо идти в мой дом, тебе не нужно это делать. Посмотри, я и подвластный человек», он говорит, «но говорю одному, иди», он приходит, «приходи», он приходит. То есть посмотри, и посмотри, он говорит: «Вот я и подвластный, вот поэтому тебе не нужно это сделать, ты только скажи слово, и выздоровеет слуга». То есть он понимает, насколько он совершен, он понимает, насколько между ними несоизмеримое расстояние получается. Это несоизмеримость. Это Бог во плоти, а я просто человек. Но когда человек понимает, когда человек соприкасается с Господом, поэтому, дорогие мои, вы слышали, когда был здесь у нас гость, брат из Кировограда, и он говорил о том, что, как одна сестра, она говорит, что я не могу запомнить то, что говорится. Вот говорят, а я не запоминаю. А он ей сказал, вернее, не он, а тот пастырь, который был в той церкви, он дал ей корзину и сказал: «На, пойди воду принеси». Вы помните, он рассказывал этот пример. И она пошла один раз, зачерпнула, да где, как же в корзине они воду может донести. Она другой раз и третий раз и приходит, ничего не получается. Она говорит: «Вот ты сказал, я же не могу принести», и все. А он ей говорит: «Хорошо, но ты посмотри теперь на корзину. Она была грязная, а теперь она чистенькая». Вот так точно и Слово Божие. Да, может быть, мы не запоминаем что-то, но Слово Божие, оно проходит через нас, оно очищает нас, оно делает нас чистым, оно делает нам более святыми. Вот в чем его суть. И поэтому, посмотрите, когда сотник начал приближаться к Господу, вот эта благодать Божия, и он понял, что кто же это я такой? Как это так? Я грешный человек. И вдруг я буду ему говорить, чтобы он шел под кров моего дома? Нет, Господи, ты скажи слово только, и выздоровеет слуга мой. И посмотрите, что говорит Господь. Вот она характеристика человеку, данная Богом. Когда мы не боимся осознавать свои немощи, свои недостатки, когда не боимся мы открывать свою немощь перед Богом, Бог говорит, услышав это, Христос говорит: «Сказываю вам», 9 стих, я специально не прочитал, а только 8 прочитал, чтобы обратить наше внимание на 9 стих, то есть характеристику, которую дает человеку Бог. «Сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры». Вот что для нас ценно. «Сказываю вам». Да, люди могут насмехаться над нами. «Что вы себя так унижаете? Я когда-то вам говорил, это первый человек, который принял крещение здесь, когда я принял служение в этой церкви, и первый человек, которого мы крестили, и все. И она ушла, вернулась в мир. Почему? потому что она сказала: «Я не могу больше слушать и не могу больше, мои уши не могут это воспринимать». Как это так, что все время вы говорите, и на воскресной школе брат Куичев говорит о том, что мы грешные, что мы ничтожные и так дальше и тому подобное. Я этого не воспринимаю. Она начала там рассказывать что-то о том, что нас, мы вообще-то мы из семьи очень интеллигентной, мы из семьи воспитанной, у нас всегда в доме была Библия, правда, она лежала в сундуке, на дне сундука она лежала, и наш дедушка по великим праздникам доставал, и мы ее целовали, эту Библию, вот, как какую-то реликвию большую и тому подобное, вот. Но я не могу согласиться, она говорит, с тем, что человек вот такой вот ничтожный, падший и тому подобное. А посмотри, сколько есть поэтов знаменитых, это же люди высокой культуры. А посмотри, сколько писателей, а художники и тому подобное. Она начала мне это все рассказывать. Это же люди высокой культуры, это же действительно люди высокой души, высокого полета. А вы что говорите? А Бог говорит: нет ищущего правды ни одного. Помните третья глава послания апостола Павла к римлянам? Вот характеристику, которую дает человеку Бог. И я помню, мы с ней беседовали, когда последний раз, она с Украины сама. Но мы, знаете, мы же тут в Америке, мы говорим все, мы русские, вот. И когда она начала это говорить, а потом она говорит: а вообще я тебе скажу, она мне сказала, знаешь что, русская душа – это богоищущая душа. И ее нельзя сравнивать ни с какой душой другой национальности. Хорошо, я говорю, давай будем читать послание Римлянам, третья глава, открой. Она открыла, и мы читаем с ней. И как написано, 10 стих, как написано: нет праведного ни одного, кроме русского, нет разумеющего, никто не ищет Бога, кроме русской души. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро ни одного, кроме русского. Так написано. Вот это проблема, дорогие мои, что нам так трудно согласиться с Божьей характеристикой. Нет ищущего, нет делающего добро. Это в человеческом измерении, это люди высокой культуры, как мы говорим, люди высокой души и тому подобное, а перед Богом это абсолютно ничто. То, что высоко у людей, что Писание говорит, то низко у Бога. И только то, что Бог дает в действительности, оно дает спасение, оно преображает человека, оно делает человека новой тварью и новым творением. И благодаря этому преображению, в результате рождения свыше, мы можем идти к Господу напрямую, мы можем быть в присутствии Божьем и не бояться. Никто из людей самой высокой культуры, высокого полета не может приблизиться к Нему. Итак, посмотрите, люди, которые не боятся говорить Господу свое духовное состояние, этим людям Бог дает самую высокую характеристику. Посмотрите еще одну характеристику, которую дал Бог Иоанну Крестителю. Иоанн сказал: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви у него. Жил в пустыне, ел акриды и дикий мед». Помните, говорили, что в нем бес? Так говорили книжники и фарисеи. А вот характеристика, которую дает Бог этому человеку. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Это сказал Господь. И когда вы дальше будете читать об Иоанне Крестителе, когда уже Иоанна Крестителя не было, и когда люди пришли туда, где когда-то крестил Иоанн Креститель, и когда они слышали эту проповедь, и там написано, они уверовали. Почему? Потому что они вспомнили слова Иоанна Крестителя, и там сказано, ибо все, что Иоанн Креститель говорил о нем, оно было точно так и соответствовало. Вот она характеристика. Говорить о Христе, говорить о Боге, соответствующие Ему речи, чтобы то, что мы говорим, оно действительности Ему соответствовало, чтобы это не был придуманный нами Бог, чтобы это не был придуманный нами Христос, а чтобы это действительности наши слова говорили истину Божию и о Нем, и об Иисусе Христе. И поэтому, милыми, я хотел сегодня заострить наше внимание, как и когда-то, что мы ценим. Мы ценим то, что люди будут говорить о нас. Мы жестоко пострадаем. «О, Самуил, Самуил!» – просит Саул его. «Почти меня пред народом! Что же люди скажут?» А Самуил говорит, Бог оставил тебя, Бог отверг тебя. Ну и ладно, я согласен, лишь бы перед народом, лишь бы народ говорил обо мне доброе. Посмотрите на другого царя. Его жена сидит и смотрит в окошко, когда вносят ковчег завета в Иерусалим. Весь народ ликует, и вместе с народом царь Давид пляшет, ликует, торжествует, все от радости прыгают там. Это в действительности величайшее торжество. Почему? Потому что это Божий ковчег вносят. Господь теперь будет в Иерусалиме отныне и вовеки. А она смотрит на него, и когда пришел Давид, она говорит, ну и прославился сегодня царь Израильский, обнажился. Только ноги немного обнажились, и это уже она считала позором величайшим для царя. Перед кем ты обнажился? Перед рабами и рабынями. А что говорит Давид? Вы помните, что Давид сказал? Перед Богом моим, который меня предпочтел твоему отцу, я унизился и еще унизусь, если нужно. Потому что унижающий сам себя возвышен будет Богом, так учит Писание. А возвышающий сам себя будет унижен. Поэтому мое сегодня желание и молитва, чтобы мы научились правильно характеризовать себя в очах Божьих. И чтобы мы научились дорожить той характеристикой, которую дает нам Бог. Он не ошибается. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты, невзирая на то, что все мы блуждали, как овцы, невзирая на то, Господи, что никто из нас не искал Тебя, что все мы были заблудшие, что все мы были ревнителями зла и беззакония, и однако же, невзирая на все это, Ты унизился, пришел на эту грешную землю, и ценой своих страданий, своей смерти, Господи, Ты дал нам это спасение, Ты дал нам возможность, чтобы мы могли освободиться от этого, вернее, Господи, Ты нас освободил от этого, не мы, благодаря своим страданиям, своей смерти, своей пречистой крови, Господи, Ты омыл нас, очистил нас, и Ты сделал нас своим достоянием. Благодарим Тебя за это, Господи. Славим Тебя, превозносим Тебя. Мы рабы, ничего не значащие, даже если Ты совершаешь какое-то дело через нас. Даже если Ты, Господи, творишь какие-то дела через нас, Господи. Это акт величайшего милосердия, которое Ты оказываешь нам. Это акт величайшей привилегии, который Ты оказываешь нам, даешь нам быть причастниками Твоего дела. исполнением Твоих намерений и Твоих планов. Слава, слава Тебе за это. А посему, Господи, помоги нам памятовать о себе, что мы жалкие, немощные и ничего не стоящие люди. Без Тебя мы абсолютно ничто. А с Тобой, Господи, мы все можем. Благодарим Тебя, Господи, за всепобеждающую и за все побеждающую Твою силу, силу Твоей любви, Твоей благодати. Слава, слава Тебе за это. Посему благослови нас быть теми, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу, особенности в исполнении служения, которое Ты возлагаешь на каждого из нас здесь, на этой грешной земле. Благослови, когда мы разойдемся отсюда. Благослови, Господи, также и храни в пути, кто бы где ни находился эту неделю, молодежь наша, которая будет возвращаться, или уже они возвращаются, едут, мы не знаем. Но я прошу Тебя, умоляю, Господи, даруй им в полном благополучии вернуться назад. Боже, Ты можешь уравнять и пути, и расчистить дороги, чтобы они благополучно вернулись сюда, домой к себе, а также, чтобы нам опять быть совместно в служении Тебе, в совместном поклонении Твоему святому имени. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Слава Тебе за все. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.